Глава 10. Диссертация Арамиса. Д'Артаньян при всей своей молодости был очень осторожен. Он ни слова не сказал Портосу ни об его ране, ни об отношениях его к прокурорше. Убежденный в том, что никакая дружба не устояла бы против открытой тайны, особенно если при том задето самолюбие, он притворился, что вполне верил всему, что говорил хвастливый мушкетер. Притом, знание подобных тайн дает какое-то нравственное превосходство над тем, до кого они касаются. А как Д'Артаньян в дальнейших планах своих имел намерение употребить этих трех друзей орудиями для достижения своих целей, то ему было приятно, что он мог заранее иметь в руках своих таинственные нити, посредством которых наделялся действовать на них по своему усмотрению. Несмотря на то, в продолжении всего пути он был очень печален. Он думал о хорошенькой Бонасье, от которой надеялся получить вознаграждение за свою преданность. К чести нашего героя, надобно сказать, что его огорчало не столько сожаление о потерянном счастье, сколько беспокойство о судьбе бедной женщины, которая, быть может, находилась теперь в бедственном положении. Он был уверен, что она имела несчастье подпасть гневу кардинала, а мщение его, как всем известно, было ужасно. Вместе с тем, ему казалось удивительным, чем мог он сам понравиться кардиналу. Без сомнения, он узнал бы об этом, если бы Кавуа застал его дома. Ничто столько не сокращает пути, как мысль, поглощающая собою все внимание человека. Тогда наружное существование кажется каким-то сном, в котором все направлено к одной только этой мысли. Под влиянием ее не замечаешь ни времени, ни места. Все сливается в какой-то туман, в котором смутно мелькают неясные образы деревьев, гор и долин. В таком настроении духа Д'Артаньян, предоставив лошади идти по ее произволу, проехал 6 или 8 миль, отделяющих Шантильи от Кривкера. Дорога не оставила в нем никакого воспоминания. При въезде в селение он как бы пришел в себя, тряхнул головой и при виде трактира, где он оставил Арамиса, пришпорил лошадь. В этот раз при входе встретил его не хозяин, а хозяйка. Окинув взором физиономию этой толстой и веселой женщины, он сразу понял, что бояться ее нечего, и обратился к ней прямо с вопросом. «Не можете ли вы мне сказать, моя милая, что сталось с одним из друзей моих, которого мы оставили здесь дней 12 тому назад?»
«Красивый молодой человек, лет 23 или 24? Кроткий, любезный?»
«Да, и кроме того, раненый в плечо.
Он еще здесь».
«Ах, любезная хозяйка!» — сказал Д'Артаньян, соскочив с лошади и бросив поводья в руки Планше. «Вы возвращаете мне жизнь. Так мой друг жив? Где же он? Я хочу видеть и обнять его!»
«Извините, сударь, кажется, что теперь он не может вас принять».
«Отчего это? Разве у него какая-нибудь женщина?»
«О, что вы это говорите? Нет, у него не женщина».
«А кто же?»
«Священник из Мандидье и настоятель амьенских иезуитов».
«Разве ему сделалось хуже?» — спросил с беспокойством Д'Артаньян.
«Напротив того, но вследствие полученной им раны он обратился к благочестивой жизни и решился постричься в монахи».
«Ах да», — сказал Д'Артаньян, — «я и забыл, что он был мушкетером на время».
«Вы все-таки хотите его видеть?»
«Непременно».
«Так взойдите по этой лестнице во второй этаж, направо, номер 5».
Д'Артаньян пошел по указанному направлению и поднялся по лестнице, пристроенной снаружи дома, что еще нередко можно встретить и теперь в сельских трактирах старинной постройки. Но попасть к будущему аббату было не так легко. Вход к Арамису охранялся не хуже армединых садов. Базен стоял в коридоре и заслонял дорогу, тем с большей решимостью, что после стольких лет испытания он был так близок к достижению цели, к которой давно стремился. В самом деле, бедный Базен сильно желал получить место при какой-нибудь духовной особе,
и он ожидал с нетерпением той минуты, когда Арамис, согласно обещанию своему, сбросит военный мундир и наденет рясу. Это обещание, повторяемое часто его господином, удерживало его на службе мушкетеру, хотя служба эта, по мнению его, была несовместна с спасением души. Теперь Базен был в восторге, потому что казалось вероятным, что на этот раз его господин сдержит свое обещание. Действительно, Арамис, страдавший наружно и внутренне от раны в плечо и от известия о неожиданной потере своей любовницы, видел в этих постигших его несчастьях как бы указание самого неба и решился, наконец, исполнить свое обещание вступить в духовное звание. Понятно, как неприятно было Базену неожиданное появление Д'Артаньяна, который снова мог увлечь его господина в вихрь светской жизни, так долго его увлекавший. Он решился твердо защищать дверь, не имея возможности сказать, что Арамиса нет дома, потому что Д'Артаньяну это было хорошо известно. Он старался убедить его, что было бы очень неприлично помешать благочестивой беседе его господина с почтенными духовными особами, которая, по мнению Базена, не могла кончиться раньше вечера. Д'Артаньян, не обращая внимания на красноречивое убеждение Базена, оттолкнул его и вошел в комнату Арамиса. За длинным столом, заваленным бумагами и огромными фолиантами, сидел Арамис в черном сюртуке с круглой плоской шапочкой на голове, с правой стороны от него настоятель иезуитов, с левой — священник из Мандидье. Занавески были опущены, что придавало комнате какую-то торжественность, располагавшую к благочестивым размышлениям. Все светские предметы, на которых обыкновенно останавливается взор при входе в комнату молодого человека, в особенности же если он еще военный, исчезли как по мановению волшебного жезла. Базен, опасаясь, чтобы вид их не изменил намерения его господина, постарался тщательно припрятать шпагу, пистолеты, шляпу с плюмажом, шитье и кружево всякого рода. Вместо их Д'Артаньян заметил в темном углу комнаты что-то вроде плетки, повешенной на гвозде. При входе Д'Артаньяна Арамис поднял голову и узнал своего друга. Но к величайшему изумлению молодого человека появление его, казалось, не произвело никакого впечатления на мушкетера. До такой степени дух его был отрешен от всего земного. «Здравствуйте, любезный Д'Артаньян», — сказал Арамис. «Очень рад вас видеть». «И я также», — сказал Д'Артаньян. «Хоть я и не вполне уверен, точно ли это я говорю с Арамисом». «С ним самим, мой друг, с ним самим. Что могло заставить вас усомниться? Я испугался, не ошибся ли я в номере комнаты и не вошел ли я в комнату, занимаемую кем-нибудь из духовных. Потом, увидя вас в обществе этих господ, мне пришла мысль, не сделалось ли вам хуже». Монахи, поняв намерение Д'Артаньяна, бросили на него угрожающий взгляд. Но нисколько не обескураженный тем Д'Артаньян продолжал. «Не помешал ли я вам, любезный Арамис? Кажется, я застал вас за исповедью». Арамис слегка покраснел. «Вы помешали? О, напротив, любезный друг, я очень рад вас видеть, и мне очень приятно, что вы здоровы и невредимы». «А, кажется, он опомнился», — подумал Д'Артаньян. «Это добрый знак». «Да, приятель мой избежал недавно большой опасности», — продолжал Арамис, с благоговейным чувством указывая духовным на Д'Артаньяна. «Благодарите Бога», — отвечали оба духовные, кланяясь. «Я это и сделал, преподобные отцы», — отвечал молодой человек, отдав им поклон. «Вы пришли очень кстати, любезный Д'Артаньян», — сказал Арамис. «Приняв участие в вашем рассуждении, вы прольете на него новый свет. Господин настоятель, священник и я рассуждаем о некоторых богословских вопросах, давно уже нас занимающих, и мне интересно было бы узнать ваше мнение об них». «Мнение военного человека ничего не значит в этом случае», — отвечал Д'Артаньян, испугавшись оборота, какой принимал разговор. Вы можете совершенно положиться на звание этих двух господ». Монахи поклонились.
«Напротив, — возразил Арамис, — мнение ваше для нас будет драгоценно. Вот в чем дело. Господин настоятель полагает, что моя диссертация должна быть преимущественно догматическая и поучительная».
«Ваша диссертация? Вы пишете диссертацию?»
«Без сомнения», — отвечал настоятель. «Диссертация необходима для экзамена перед пострижением».
«Пострижение?» — вскричал Д'Артаньян, все еще не веривший тому, что ему говорила хозяйка и Базен. «Пострижение?» — повторил он, обводя изумленным взором сидевших перед ним трех особ.
Затем между Арамисом и иезуитом начался продолжительный спор о выборе темы для диссертации. Д'Артаньян, мало понимавший из их разговора, от нетерпения грыз ногти. Наконец, оба монаха встали и, поклонившись Арамису и Д'Артаньяну, ушли. Базен, слушавший весь разговор и с благочестивым вниманием, почтительно пошел проводить их до дверей. Арамис проводил их с лестницы и тотчас воротился к Д'Артаньяну. Оставшиеся дни два друга сначала затруднялись, как начать разговор. Но как, наконец, надо было прервать молчание, и как Д'Артаньян, казалось, решился предоставить эту честь своему другу, то Арамис сказал: «Видите, я возвращаюсь к прежнему намерению».
«Да, красноречие этих господ убедило вас».
«О, я давно предположил удалиться от света и уже говорил вам об этом прежде, не правда ли?»
«Да, но, признаюсь, я думал, что вы шутите».
«Разве этим можно шутить?»
«О, Д'Артаньян,
шутят, даже говоря о смерти». «И худо делают, Д'Артаньян, потому что смерть — это дверь, ведущая к погибели или к спасению».
«Согласен. Но, пожалуйста, не будем говорить о богословии, Арамис. Вы уже довольно наговорились на сегодняшний день, а я почти совсем забыл латынь, которую никогда не знал. Притом, признаюсь, я с 10 часов утра ничего не ел и чертовски голоден».
«Мы сейчас будем обедать, мой друг. Только не забудьте, что сегодня пятница, а я в этот день не могу ни видеть, ни есть мясо. Обед мой состоит из вареных эстрагонов и плодов. Будете ли вы довольны этим?»
«Что это за эстрагоны?» — спросил с беспокойством Д'Артаньян.
«Это шпинат», — отвечал Арамис. «Но для вас я прибавлю к нему яиц. И это будет важное нарушение правил. Яйца — это мясо, потому что из них выходит цыпленок».
«Это обед не очень питательный. Но ничего, я буду есть, чтобы побеседовать с вами».
«Благодарю за жертву», — сказал Арамис. «Но если эта пища не принесет пользы вашему телу, то будьте уверены, что она принесет пользу душе».
«Так вы, Арамис, решительно поступаете в духовное звание? Что скажут наши друзья? Что скажет де Тревиль? Предупреждаю вас, что они сочтут вас дезертиром».
«Я не поступаю, а возвращаюсь в духовное звание. Я оставлял его для света, потому что вам известно, как неохотно я надел мундир мушкетера».
«Я об этом ничего не знаю».
«Разве вы не знаете, как я вышел из семинарии?»
«Нет».
«Вот моя история. Я был в семинарии с 9-летнего возраста. Когда мне минуло 20 лет, меня хотели сделать епископом, и через 3 дня все должно было решиться. Однажды вечером я по обыкновению отправился в один дом, где я часто бывал и приятно проводил время. Молодость слаба. Один офицер, очень неревниво смотревший всегда, как я читал хозяйке дома «Жития святых», вдруг вошел без доклада. В этот вечер я перевел в стихах одно место из истории Юдифи и отдал свои стихи хозяйке, которая очень хвалила их и, опершись на мое плечо, перечитывала их вместе со мной. Такое, признаюсь, довольно свободное положение дамы не понравилось офицеру. Он ничего не сказал, но когда я ушел, он вышел за мной и, догнав меня, сказал: «Господин аббат, вы любите палочные удары?»
«Не могу вам сказать, милостивый государь», — отвечал я, — «потому что никто никогда не осмеливался нанести мне их».
«Ну так послушайте, господин аббат, я осмелюсь на это, если вы еще раз придете в этот дом, где я вас встретил сегодня вечером». Кажется, я испугался, потому что я побледнел и чувствовал, что у меня ноги дрожат. Я хотел отвечать, но не мог ничего сказать и промолчал. Офицер ожидал ответа, но как я ничего не сказал, то он засмеялся, обернулся ко мне спиной и ушел опять в тот же дом. Я возвратился в семинарию. Я дворянин, и притом вспыльчив, как вы могли заметить, любезный Д'Артаньян. Оскорбление было сильное, и хотя никто не знал о нем, но я чувствовал, что оно волновало меня до глубины сердца. Я объявил настоятелям, что чувствую себя недостаточно приготовленным к посвящению. И по моей просьбе церемония отложена была на год. Я отыскал самого лучшего учителя фехтования в Париже, условился с ним брать уроки и учился у него каждый день в продолжении года. Потом, ровно через год от того дня, когда мне было нанесено оскорбление, я повесил рясу на гвоздь, надел полный костюм рыцаря и отправился на бал к одной из знакомых дам. Я знал, что там будет и мой офицер. Это было в улице Франк-Буржуа. Действительно, офицер был там. Я подошел к нему в то время, как он напевал любовную песню, нежно смотря на одну женщину, и прервал его на втором куплете. «Милостивый государь», — сказал я ему, — «будет ли вам и теперь так же неприятно, если я приду в известный вам дом, в улице Пейен, и ударите ли вы меня палкой, если мне придет фантазия ослушаться вас?» Офицер посмотрел на меня с удивлением, потом сказал: «Что вам угодно от меня? Я вас не знаю». «Я аббат», — отвечал я, — «который читал жития святых и переводил стихами Юдив». «А, вспомнил», — сказал насмешливо офицер. «Что же вам угодно?» «Я желал бы, чтобы вы пошли со мной прогуляться». «Завтра утром, если вам угодно, с большим удовольствием». «Нет, не завтра. А не угодно ли вам сейчас же?» «Если вы этого непременно требуете?» «Да, я требую». «В таком случае пойдем?» «Не беспокойтесь», — сказал он, обращаясь к дамам. «Я только убью этого господина, тотчас возвращусь и докончу вам последний куплет». Мы вышли. Я повел его в улицу Пиен, на то самое место, где год тому назад, в этот самый час, он сказал мне комплимент, о котором я тебе говорил. Луна светила великолепно. Мы обнажили шпаги, и я тотчас положил его на месте. «Черт возьми!» — сказал Д'Артаньян. Но продолжал Атос. «Так когда мы видели, что певец их не возвращался, и как его нашли на улице Пиен проткнутым шпагой насквозь, то полагали, наверное, что эта неприятность ему сделана была мной, и это наделало шуму. Итак, на время я должен был оставить рясу. Атос, с которым я тогда познакомился, и Портос, научивший меня некоторым смелым ударам фехтовального искусства, уговорили меня проситься в мушкетеры. Король очень любил отца моего, убитого при осаде Арраса, и мне дали мушкетерский мундир. Теперь вы понимаете, что для меня пришло время возвратиться в лоно церкви. Отчего же именно теперь, а не прежде и не после? Что с вами сегодня случилось? Что заставляет вас на это решиться?» «Это рана, любезный Д'Артаньян. Это напоминание, посланное небом».
«Это рана?»
«Да, она почти зажила, и я уверен, что теперь не эта рана беспокоит вас».
«Какая же?» — спросил Арамис краснея. «У вас есть рана в сердце, Арамис, гораздо глубже и чувствительнее, рана, нанесенная женщиной».
Глаза Арамиса заблистали невольно. «О!» — отвечал он, скрывая свое волнение. «Не говорите об этих вещах. Мне или об этом думать, или иметь любовное огорчение. Vanitas vanitatum. Неужели вы думаете, что я сойду с ума из-за кого? Из-за какой-нибудь грезетки или горничной, которой я строил куры? Фи!» «Извините, любезный Арамис, я думал, что вы метите гораздо выше». «Выше? Кто же я такой, чтобы иметь столько самолюбия?
Бедный мушкетер, ненавидящий рабство и совсем не рожденный для светской жизни.
«Арамис! Арамис!» — сказал Д'Артаньян, сомнительно смотря на своего друга.
«Я пыль и возвращаюсь в пыль. Жизнь полна унижений и печалей», — продолжал он с мрачным видом. «Нити, пронизывающие ее, к счастью, рвутся одна за другой в руке человека. Особенно золотые нити. О, любезный Д'Артаньян, поверьте мне, лучше скрывать раны, если их имеешь. Молчание — последнее утешение несчастного. Не доверяйте никому своих горестей. Любопытные так же жадны до наших слез, как мухи до крови раненной лани».
«Увы, любезный Арамис», — сказал Д'Артаньян с глубоким вздохом. «Вы рассказываете мне мою собственную историю».
«Как так?»
«Да, женщину, которую я любил, обожал, у меня отняли силой. Я не знаю, где она, куда ее увели. Может быть, она в тюрьме. Может быть, она умерла».
«Но вы, по крайней мере, имеете то утешение, что она не покинула вас добровольно. Что если вы не знаете, что с ней случилось, то это потому, что не имеете возможности иметь сношение с ней. Между тем, как...»
«Ничего», — прервал Арамис. «Ничего».
«Итак, вы навсегда отказываетесь от света, это уже решено?»
«Навсегда. Сегодня вы мой друг. Завтра вы будете для меня только тень. Или лучше сказать, не будете существовать для меня. Что касается до света, то он не что иное, как могила.
Черт возьми, это очень печально.
Что делать? Призвание мое увлекает меня».
Д'Артаньян улыбнулся и не отвечал. Арамис продолжал.
«Между тем, пока я принадлежу еще свету и хотел бы поговорить о вас и о наших друзьях».
«И я», — сказал Д'Артаньян, — «я желал бы говорить о вас самих, но вы так удалились от всего, о любви вы говорите с пренебрежением. Друзья, по-вашему, тени, свет, могила. К несчастью, вы сами это знаете», — сказал Арамис со вздохом.
«Не будем же говорить об этом», — отвечал Д'Артаньян.
«И сожгите вот это письмо, которое, вероятно, открыло бы вам какую-нибудь новую неверность вашей грезетки или горничной».
«Какое письмо?» — спросил быстро Арамис.
«Письмо, которое принесли без вас и отдали мне для передачи».
«От кого оно?»
«Верно, от какой-нибудь несчастливой горничной или от какой-нибудь грезетки, которая в отчаянии. Может быть, от горничной госпожи де Шеврёз, которая должна была возвратиться с своей госпожой в Тур, и для важности взяла раздушенные бумаги и запечатала письмо печатью с герцогской короной».
«Что вы говорите?»
«Кажется, я потерял его», — сказал молодой человек, притворяясь, как будто ищет. «Хорошо, что свет — могила, что люди, а следовательно и женщины — тени, и что любовь — такое чувство, о котором не стоит говорить иначе, как с пренебрежением».
«Ах, Д'Артаньян, Д'Артаньян», — сказал Арамис, — «вы убиваете меня».
«А, вот оно», — сказал Д'Артаньян и вынул письмо из кармана. Арамис вскочил, взял письмо и прочел его с жадностью. Лицо его сияло радостью.
«Кажется, горничная хорошо пишет», — сказал беспечно молодой человек.
«Благодарю, Д'Артаньян», — вскричал Арамис, — «почти в бреду. Она должна возвратиться в Тур. Она не изменила мне. Она меня любит по-прежнему. Дай мне обнять тебя, друг мой. Я задыхаюсь от счастья». И два друга пустились плясать по паркету, топча ногами рассыпавшиеся листы диссертации. В это время вошел Базен со шпинатом и яичницей.
«Пойди прочь, несчастный!» — вскричал Арамис. «Унеси назад эти проклятые овощи и эту противную яичницу. Спроси шпигованного зайца, жареного каплуна, баранины с чесноком и 4 бутылки старого бургундского».
Базен смотрел на своего господина и не понимал, отчего с ним произошла такая перемена. Он бессознательно наклонил голову с яичницы, так что она стекла в шпинат, и все вылил на пол.
«Вот лучшая минута посвятить себя церкви», — сказал Д'Артаньян. убирайтесь своей латынью. Будем пить, любезный Д'Артаньян. Будем пить и расскажите мне, что делается в свете.